книге, что выход из Египта упоминается в Торе 50 раз. То есть Тора считает настолько важным выход из Египта. Почему? Потому что в этом заключена основа всей нашей Торы и всей нашей веры. Как написано в книге Хинух.
Да, но там мне надо, наверное, выйти показаться.
Написано так в книге Хинух. Это книга, которая объясняет смысл заповеди. Что неудивительно, что пришли множество заповедей, и выходят они и заповеди делания, и заповеди неделания, потому что это основа всей нашей веры. И поэтому мы свидетельствуем перед миром во время наших благословлений и наших молитв «Зехер лейцият Мицраим» – в память о выходе из Египта. Потому что для нас это знак и знамение полное в том, что Творец сотворил мир, и что есть тот, кто творит все, и тот, кто по своему желанию делает все, и возможности его безграничны, и он творит все то, что сотворено в реальности. И в его руках изменить по своему желанию все время, что он захочет. Так, как он сделал в Египте, когда он изменил природу мира ради нас и сделал для нас знаки, обновляя великие, да, и могучие. И это заставляет замолчать любого отрицающего веру, отрицающего то, что Творец сотворил мир и дает ему существование. И того, кто отрицает то, что Творец знает, что происходит в мире, и что он наблюдает и воздействует и в общем, и в частности, это то, что написано. Садись сюда. Иди, иди. Нет, лучше иди сюда, чтобы здесь было мужское отделение.
Да, можешь слева.
И написано так у Рамбана в конце главы Бо, что с того момента, когда появилось идолопоклонство в мире, со времен внука Адама Эноша, начали путаться понимания веры. И были те, которые отрицали основу и говорят, что мир существует сам по себе. А были те, которые отрицают знание Творца и говорили, как может знать Творец, разве есть знание наверху? А были те, которые признавали то, что он знает, но отрицали то, что он вмешивается. И сделали, представляли человека, как рыбы в море, за которыми не наблюдает Творец. И что, естественно, нет уплаты и наказания за поступки человека. И сказали, оставил Творец эту землю. И если захочет Творец выбрать какую-то общину или одного человека и сделает с ними знамение или знак в изменении порядка мира и его природы, тогда выяснится для всех ничтожность всех этих пониманий, отрицающих веру нашу в Творца. Потому что знамение свидетельствует, ну то есть чудо, свидетельствует, что есть у мира Творец, который сотворил его, и знает он, и наблюдает за всем, и возможностью его безграничны. То есть, другими словами, изменение закона природы свидетельствует о том, что тот, кто установил законы, он может их изменить. И это свидетельство о реальности Творца, который сотворил мир из ничего. И что не мир раньше, но Творец по своему желанию сотворил мир. И это первая основа из 13 основ, которые определил Рамбам, 13 основ нашей веры. И она говорит о том, что Творец, что было имя его благословенно, он творит и управляет всем сотворенным. И что он знает. И основа десятая, которую определил Рамбам, что Творец знает все поступки людей. И это то, что написано впрямую в Торе, в Шмот. «Лемантидаки они ашем бекерварец», чтобы ты знал, что я Творец на земле, чтобы показать, что Творец воздействует и не оставил землю на случай, на случайные какие-то происшествия. С другой стороны сказано «Лемантидаки ля ашем арец», чтобы ты знал, что Творцу принадлежит земля, это чтобы свидетельствовать о том, что кому принадлежит она, тому, кто ее сотворил. И дальше сказано, «Бавур тидаки эн камони баколя арат», чтобы ты знал, что нет подобного мне на всей земле. Это чтобы сказать, что нет границ у возможностей Творца, что Он властвует над всем, и нет никого и ничего, которые мог бы стоять против его воли. Потому что во всем этом, все это отрицали египтяне. Или отрицали, или сомневались. Поэтому египетские казни – это знаки и знамения великие, которые являются свидетелями верными о вере в Творца и в Тору всю. Это все продолжается, эта книга цитирует Рамбана, это то, что он пишет в конце главы Бог. И так как Творец не будет делать чудо или знамение в каждом поколении перед глазами любого злодея или отрицающего веру. Многие говорят, если бы на моих глазах сейчас было бы рассечение моря, я бы поверил. Или если бы на моих глазах сейчас Творец ко мне обратился, я бы поверил. На самом деле это по милости Творец. Мы находимся в периоде, когда Он скрывает свое лицо, чтобы была у нас возможность существования. Так вот, не будет делать Творец чудеса и знамения в каждом поколении перед каждым злодеем. Надо поднять и нажать цифру, что Творец не делает чудо и знамения в каждом поколении перед каждым злодеем. И Он повелел нам, чтобы мы постоянно помнили то, что видели наши глаза в Египте, и чтобы мы передавали это нашим сыновьям и сыновей наших сыновей, и так до последнего поколения. Значит, когда это происходит? Когда мы передаем это нашим сыновьям? На самом деле, это заповедь, которую мы должны помнить каждый день. «Лиман ты скорот йом цейска мерец мисраим колья мейхаех», чтоб ты помнил о дне выхода твоего из Египта все дни жизни твоей. Дни жизни твоей – это дни. Все дни жизни твоей – это и ночь. Поэтому мы вспоминаем и где, когда? До седера, подождите. Каждый день я говорю. Где, когда? Когда, где? Где? Перед сном. Я говорю, 86-я, это вы хорошо говорите. Вы имеете в виду Шма Исраэль. Третий отрывок про цицит. Это то, что мы говорим днем и говорим ночью. Да? Я все понимаю. Женщины освобождены от всех заповедей, которые связаны с определенным временем. Но если хотят, могут. Понятно?
Если я уже держу, так я читаю.
И так хорошо, так читайте, вы от этого не проиграете. Поэтому я и говорю, шма, это читай. Нет, в третьем отрывке. Ани ашем элокейхем, ашер гоцети, гоцеси эсхем, ми эрец Мицраим, льюс лахем лелоким, ани ашем элокейхем. Я Ашем, всесильный Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам всесильным. Я Ашем, всесильный Бог ваш. Вот эта строчка, ради этой строчки установили мудрецы, чтобы этот отрывок про цицит мы читаем и утром, и вечером, чтобы исполнить эту повелительную заповедь из Торы, помнить о дне выхода из Египта все дни жизни твоей. Это то, что мы делаем утром и вечером. Но особенный есть день, особенный этот вечер, имеется в виду ночь, во время которой мы, главная, одна из главных повелительных заповедей истории, «Вайгадета лебинха байомагу» и расскажи сыну своему в тот день. А почему же, с чего начинается пасхальная года? Маништана алайла азе микола лейлот. Один из первых четырех вопросов, который должен задать сын, ребенок. Чем отличается эта ночь? Но если бы правильный был иврит, тогда женский род был бы алайла азе о алайла азот. Как должно было бы быть сказано? О! Маништана лайла азе. Что такое? Неправильное тогда грамматическое выражение. Объясняют комментаторы. Это правильное грамматическое выражение. Потому что эта ночь превратилась в день. Да, и тогда это... И что же здесь такое? Что в этот день отец должен передать сыну? Вот эту основу нашей веры. Вот это главное, то, что он должен рассказать. Рабами мы были в земле египетской, и великими чудесами и знамениями Творец вывел нас из Египта. А если бы он нас не вывел, то до сегодняшнего дня мы были рабами фараона. Фараона нет, Египта нет. Как это может быть? Мы можем оставаться рабами фараона. Ответ, что фараон... Он объясняет наши мудрецы, что египетское изгнание – это корона, это как бы основа всех изгнаний. И поэтому фараон, который был верховный идол Египта, как сказано у пророка Иезекииля, что говорит фараон? «Ли иори вани осетини» – «Мне принадлежит Нил, я сам себя породил». Это говорит фараон. А после него на протяжении всей истории все последующие фараоны во все века что говорят? Без меня невозможен мир. Я центр мира. И что же это значит, что до сегодняшнего дня мы были бы рабами у фараона? Мы были бы рабами этого понимания. Что сделал Творец? Великими чудесами и знамениями он вывел нас из Египта. То, что произошло в ту ночь, это не просто взял Спартак, поднял восстание, вывел восставших рабов, Моше Рабейну и так далее. Нет. Еще ученые говорят, Моше Рабейну, он был в Египте, рос, он знал там это приливы и отливы, был разлив, поэтому они прошли по морю. А потом бедный фараон не знал, когда они зашли, море опустило. Все в порядке. Это как раз и есть представление фараоновское. А что мы знаем? То, что Творец проявился в Египте, его имя Милосердный открылось в Египте. Четырехбуквенное имя Творца, который не только управляет всем миром, Но одновременно происходит спасение евреев и казнь египтян. То, что совершенно невозможно по всем законам природы. Тот же самое, та же самая жидкость, влага. Для евреев вода, для египтян кровь. Те же самые дикие звери. На египтян нападают, евреев не трогают. Град уже, град, что он может понять? На египетских животных он опускается, на еврейских нет. Это чтобы показать, кто полностью управляет всем миром. И это персональное воздействие на мир. Это то, что открылось там. Это раскрылось имя. И это то, что говорит Творец, обращаясь к Моше. Ушми Ашем Лонодати Лахем. А мое имя, четырехбуквенное имя, милосердный, я не дал узнать праотцам. Что это значит? Они знали это имя, он обращается и к Аврааму, к Ицкаку, к Якову под этим именем. Что значит лонодати? Не сказал лоядати. То есть они не открылся им под этим именем. Кель Шакай – это имя, которым, перед которым жили и которые реализовывали в своих жизней Авраам, Ицкак, Яков. Кель – источник сил. Шакай – тот, кто установил для мира границы. В этих границах внутри Творец делает чудо для Авраама. Он его спасает из огня. Он делает чудо для Якова. Он спасает его от рук и Лавана, и Исава. Но это в рамках мира. Что открывается четырехбуквенное имя Творца, милосердный, в Египте? Что то же самое явление может быть для евреев свет, для египтян тьма. Для евреев проход по морю, для египтян в том же море гибель. Продолжает Рамбан и говорит, и Творец очень устрашил в этом, что, кто знает, за что полагается отсечение души, карет, за нарушение запретительных заповедей, а за какие положительные, повелительные заповеди полагается карет. Есть только две такие заповеди. Одна, если еврей имел возможность сделать обрезание и не сделал, а вторая – во время храма, если он мог принести пасхальную жертву, и не пошел, не принес. Пример. Один человек, отец одного нашего ученика в Ешиве, у него была болезнь. Да, это то, что на иврите говорят «агу махала». Так на иврите говорят «та болезнь». Даже не называют. И он был в Ешиве, и вот Моэль, который приехал из Израиля, он пришел к нему и начал его уговаривать. Он говорит, да нет, оставьте меня, я не хочу. Все, он его 2 часа уговаривал. И вот уже осталось буквально несколько минут до захода солнца. Успели его поднять на 2-й этаж, он лег, и успели сделать отсечение орлы. Это вот, нет, только это главное успеть, до захода солнца. Главное, надо успеть до захода солнца отсечь то, что называется прикрытие, вот эту кожицу, которая орла. Дальше уже после захода солнца зашивал, все. И вы видели бы счастливое лицо этого человека. Он надел галстук, он, это, он, какое же имя, Хискияу, какое-то имя.
Там имя?
Ну, естественно,
на его прямо преобразился.
Ну, прямо это... И как он благодарил этого Моэля. Он умер буквально через 2 года, но он исполнил эту заповедь. Вы понимаете, как это важно? Другая история, мальчик, который учился в нашей Ишиве, 22 года ему было, и он уже был в больнице в этом корпусе. И я сказал, что мы не можем ему делать, пока врачи не скажут, что можем. И он пришел тоже счастливый, врачи разрешили. И вот из Америки приехал Моэль, доктор Фишер. И он делал обрезание, ему звонит жена из Америки, он говорит, я не могу, это обрезание я не оставляю. И он сделал ему обрезание, он получил имя Нехемия. А потом он уехал в Монси, и там он проходил, он учился там в Ешиве Орсамея. И проходил, ну, лечение. И потом врачи ему сказали, что ты можешь вернуться в Россию, у тебя есть где-то полгода. Он сказал, мне жалко времени. У него было хеврута, то есть он учился на английском, на русском и на иврите. У него было три хеврута. И ему было 22,5 года, когда он умер. Его похоронили в Монсии, на том месте, где хоронили раввинов. Там вся община шла. Мальчик из России, который сделал себе такого праведника. А потом его мама, когда в Москве после обрезания приехала и сказала, что такое, вы ему сделали обрезание? Мы сказали ему, это он решил, обращайся к нему. Так что это такие люди, которые, сейчас я вам поделюсь, это вообще, я сегодня говорил с этим человеком, я с ним где-то около 3 лет учился, он академик, химик, у него есть даже диплом, это один из самых выдающихся интеллектуалов 21 века. За свои какие-то открытия. Он выдающийся химик, но он исследует природу жизни. И публикует всякие свои статьи. И вот в последний год я приезжаю сюда, и я не нахожусь в Москве. И вот я все время ощущал, что я как бы не сделал главного. Мы 3 раза договаривались о брите, и что-то происходило. Мой должен был прилететь из Киева в Москву. А у этого человека диабет, он заранее принимает таблетки, чтобы понизить сахар и так далее. Он принимает таблетки, мы ждем Мойля, я с ним говорю из Киева. Он говорит, все, я вылетаю, все. Снежная буря, все. Он приземляется уже после захода солнца, он не может делать обрезание. И вот сейчас, я был неделю в Москве, мы встретились с ним, и он говорит, учти, я могу делать только вот в эти дни. Потому что потом мне надо ехать, это я должен лечиться, и все, не могу. И я звоню с Мойлем, который едет, он летит куда-то в Эстонию. Я его в Эстонии ловлю, говорю, ну, приезжай. Он говорит, посмотрим, все. В общем, он приезжает домой. И вот в день, когда он прилетел домой, я ему звоню и говорю, смотри, ты не можешь это сделать, он только в эти дни может. Сегодня я тебе уже заказал билет. Он говорит, ты что, я не могу. Жена его говорит, вы что думаете, он не человек? Я говорю, конечно, нет. Она говорит, как? Он ангел. И, в общем, он ночью, вот он утром прилетел, ночью, в час ночи он вылетел, был день в Москве, и на следующий день уже без 5:12 он вернулся в Израиль. Но он сделал ему обрезание, и там тоже надо было, чтобы кто-то его привел, кто-то это. В общем, и самое интересное, он сегодня я с ним говорил, как он себя чувствует, и он рассказал потрясающую вещь. Там какой-то человек все время на него смотрел. Он говорит, ну что такое? Что он... Вот там вот, во время обрезания. И пожилой человек какой-то смотрит на него. И он говорит, меня уже это немного начало бесить. Что он на меня смотрит? Что такое? В общем, он встал со стола, на котором мы сделали обрезание, это человек ему 75 лет. Он говорит, теперь делайте мне. Так что... Вот такие
сколько
вещи. 64. Так что, и он так боялся, потому что я пошел специально спрашивать большого еврейского мудреца в Иерусалиме. И он сказал, правило такое. Я его специально послал тоже к нашему одному ученику, он доктор наук, занимается в институте сердца, потому что его семейный врач сказал ему, что ему запрещено делать обрезание, это опасно для жизни. Тогда мы послали вот в этот институте сердца, там у нас работает ученик один, и ему сделали все анализы, и сказали, что можно. Так хорошо. И я обратился к большому еврейскому мудрецу, что делать? И он сказал, один врач говорит нельзя, а другой говорит можно. Он говорит, показатель такой, если надо к еще одному врачу показать, что скажет он? Если двое говорят можно, а один нет, тогда надо делать. Я говорю, так уже есть двое, потому что один врач, который делал анализы, а второй, этот наш ученик, доктор тоже наук, сказал, что можно. Так есть один семейный врач, который жена сказала, там, нельзя, да, и эти два можно. Он сказал, если так, тогда можно делать. Ну и я послал в Мойля, в общем, все это. Сегодня он мне говорит, Он говорит, кроме семейного врача, еще два говорили нельзя. Это жена еще двоих нашла. Она говорит, ну я же этого не знал. Так что, слава Богу, он доволен, он сделал обрезание, он жив-здоров. Он говорит, что будет с моей фирмой, если как, что я. В общем, слава Богу. Так что это уже чудеса нашего времени. Да.
Да.
То, что устражил очень, устражено очень в Торе, что тот, кто мог принести пасхальную жертву и не принес, за это полагается ему карет. И чтобы это было написано как знак на наших руках и между нашими глазами. Это вы понимаете, этот тфилин. И чтобы это было у входа в наши дома. Это мезуза. И чтобы мы вспоминали об этом утром и вечером. Это мы говорим Шма Исраэль. И также множество других заповедей, которые связаны с выходом из Египта. И чтобы это было во всех поколениях наших свидетельством, чтобы мы не забывали, и чтобы не было возможности тому, кто отрицает веру в Творца, потому что тот, кто приобретает мезузу за один грош и устанавливает ее у входа в свой дом, и имеет в виду, для чего он это делает, через это он свидетельствует о том, что Творец сотворил мир, и то, что он знает то, что происходит в мире, и то, что он воздействует на мир. А на самом деле это три главные основы нашей веры. Истинность Творца, истинность Торы и плата и наказание. То есть это то, что Творец сотворил мир, это то, что Творец знает о мире, и то, что Творец воздействует на мир. И так написано в Шулхан Арухе. Это Орах Хаим, 25-й Симан. То, что Творец повелел нам накладывать четыре отрывка из Торы, в которых есть свидетельство о единстве Творца и о выходе из Египта на бицепс против нашего сердца и на голову напротив нашего мозга, чтобы мы помнили о чудесах и знамениях, которые сделал с нами Творец, которые свидетельствуют о единстве Творца и о его силе, и о его власти, и над высшими, и над низшими, чтобы делать все по своему желанию. И так написано у Маарали из Праги в книге «Гвурот Ашем». Несмотря на то, что Творец сделал с еврейским народом чудеса и знамения бесконечные, не обязала Тора помнить их и делать особенные знаки о них, но только о выходе из Египта. Почему? Потому что выход из Египта – это основа нашей веры. И так написано в Михильте на главу Итро. Все то, что сделал Творец Моше и Израилю, его народу, что он вывел Ашем Израиль из Египта, учит нас, что приравнивается заповедь о выходе из Египта ко всем чудесам, которые делал Творец Израилю во все времена. И так написано в книге Дерах Пикудех, что заповедь рассказа о выходе из Египта что при выходе из Египта заключены все 13 основ нашей веры. И так написано в книге другой, Исоды Шороша Авода, что главная заповедь в рассказе о выходе из Египта нашим сыновьям и домочадцам, это чтобы сообщить о Гвурот Ашем, о доблести Творца и об избавлении Творца, который сделал для нас, когда вывел нас из Египта, что у него сила и власть над высшими и низшими делать по своему желанию. И главное, чтобы поселить в наше сердце цельную веру в Творца. Это называется ночь охраны. В эту ночь мы даже не закрываем двери. Мы открываем двери и говорим, все, кто хотят, пусть заходят и так далее. Никого не боимся в эту ночь. Это особенная ночь защиты. И то, что происходило, сказано так в святых наших источниках, то, что происходило в ту ночь, это каждый год это возвращается. И каждый человек, который правильно проводит седер, он может подняться на этот уровень. И что это значит? Выйти на свободу. Это не значит, что где-то какой-то в тюрбане, там это на одной ноге стоит какой-то фараон и так далее. А что это значит? Это освободиться от власти своего дурного начала. Освободиться, выйти на свободу. То есть подняться. И сказано, что Творец собирает все свое окружение, всех ангелов, и говорит, идите и посмотрите, как мои дети радуются, прославляя меня. Потому что это главное то, что многие в России ничего не знали ни про что. Но то, что маца и седер, это знали, это бабушки, там, это дедушки, это что-то делали, я на всю жизнь запомнил. Меня ребенком привели в семью друга моего отца, я не помню, что мы ели, но то, что мы каким-то образом омывали руки, это я помню на всю жизнь. Что это такое? Это натилат ядаем, то, что делали там. Пасхальный седер. Так это остается на жизнь. И это вот в этот момент, это особенная вещь, то, что главная заповедь, почему можно на любом языке пасхальный седер вести? Потому что главная заповедь, чтобы передать сыну, объяснить сыну. И это вопросы и ответы. Почему вопросы и ответы? Дай ему лекцию, все. Нет, он начинает маништана, лай лазе. Почему он должен задавать вопросы ребенку? Почему мы должны ему конфетки давать, орешки давать и так далее, чтобы не заснул? Почему установили мудрецы, чтобы он воровал афикоман? Вот эту вот половинку мацы, чтобы он своровал. Чтобы он не заснул, чтобы он все время ждал, ну когда я смогу с папой торговаться? Дочка Рав Ицхака Зильбера вот, в 72-м году, она своровала, младшая дочка, эту мацу. И он говорит, что ты хочешь, я тебе дам. Она говорит, папа, я хочу, чтобы ты приложил все усилия, чтобы в этом году мы уехали в Израиль. Он говорит, велосипед куплю. Ничего не хочу, Израиль. И он пообещал. И так они в 72-м году приехали в Израиль. А? Да, так что это очень важные вещи, это очень важно понять. Вата, имна мацати хембе инеха, годиени на эддарга кеха, вейда аха, лиманим цахен бе инеха, уреки амха гоязе. А сейчас, если я нашел милость в твоих глазах, то сообщи мне, пожалуйста, о твоих путях, чтобы я знал их, для того, чтобы я нашел милость в твоих глазах, и чтобы видно было, что это твой народ, народ этот. Что значит? Чтобы ты больше не говорил, что я из тебя произведу великий народ, а этих оставлю. Чтобы ты показал, что это твой народ. Вайомер панай илху веханоти лах, ванихоти лах. Возьми, пожалуйста, книгу святую. Говорится, и говорит Творец, мое лицо будет идти и будет направлять вас. То есть до этого Творец хотел через ангела, а сейчас он говорит, что он будет идти перед ними, а не ангел. Отвечает Моше, если ты не будешь идти с нами, то не выводи нас отсюда. А через что мы будем знать, что мы нашли милость в твоих глазах, я и твой народ, только когда ты будешь идти с нами. И через это мы будем выделены, я и народ твой, из всех народов, которые на земле. И отвечает Творец, и также это я принимаю тебя и сделаю, потому что ты нашел милость в моих глазах. И я тебя знаю по имени. И вот теперь Юдхет, да? Вайомер арэни эт на эт кводеха. Покажи мне, пожалуйста, славу твою. О чем просит Моше? Увидел Моше, объясняет Раши, что это был момент желанный перед Творцом, и его просьбы принимаются, и он просит еще об одной вещи. Что это значит «покажи мне славу твою»? Что это слава? Через что открывается, скажем, величие и слава человека? Через его лицо. Что отвечает Творец? Вайомер, они я вирколь туви альпанеха, я проведу все добро мое перед твоим лицом, векарати бешем ашем лифанеха, и провозглашу имя милосердное перед тобой, веханоти это шерахон, и помилую того, кого захочу, верихамти эт ашер эрахем, и помилосердствую над тем, над кем захочу. Написано у Раши. Наступил момент, что я хочу показать тебе мою славу, но только то, что разрешу тебе видеть. Потому что я хочу научить тебя определенному порядку молитвы. Когда ты захочешь просить милосердия о Израиле, и ты напоминаешь мне заслуги праотцев, потому что ты считаешь, что если кончатся заслуги праотцев, нету больше надежды. Так я покажу тебе меру моего добра, проведу перед тобой, и ты будешь видеть это сзади. И провозглашу имя милосердия перед тобой, я научу тебе порядку просьб о милосердии. И даже когда завершится заслуга праотца, и вот так, как ты видишь меня, что я, как посланник общины, покрытый талитом, и буду произносить сейчас 13 качеств милосердия, так ты научишь Израиля делать так же. И через это, что будут вспоминать это, что я милосердный, прощающий и так далее, мое милосердие не завершится. Дальше. В ханоти это шер ахен. То есть, когда я захочу, я прощу, говорит Творец. Есть моменты, когда я отвечаю, жалуюсь, пожалею. Того, кого я хочу пожалеть. Значит, что получается? Здесь как будто написано, я пожалею, несмотря на то, что ему не полагается это, и я умилосердиюсь, несмотря на то, что это тоже не полагается. Что происходит? На самом деле, о чем здесь идет речь? Сказано в начале творения, 32 раза упоминается имя Всесильный, Элоким. Да? И сказано в наших святых книгах, Мидраше, что Творец хотел сотворить мир по качеству суда, справедливости, увидел, что мир не может существовать, присоединил к нему качество милосердия. Да? И имя справедливый судья – это имя Элоким, а имя милосердный – это Ашем, четырехбуквенное имя Творца. Но здесь что написано? Может наступить такой момент, что заслуги праотцев кончатся. И что тогда? И что тогда? И тогда разве мир будет подвержен уничтожению? Невозможен мир без еврейского народа.
Что значит, они кончатся? Сколько они праотцы? Почему они уменьшаются?
Хорошо. Значит, за заслуги наших праотцев мы вышли из Египта. И Творец нам дал специально две заповеди, чтобы у нас хоть какие-то были собственные заслуги. Это обрезание, пасхальный седр, пасхальный ягненок. Да? Что это значит? Что бывает такой момент, когда, вот как этот момент, когда Творец сказал, после того, как он сообщил Моше, что еврейский народ сделал золотого тельца, да? Отойди от меня, и я уничтожу этот народ, а от тебя произведу новый народ. То есть, что это значит? Заслуги Авраама, Ицхака и Якова кончились, уничтожен будет этот народ, который от них происходит.
Наши грехи уменьшают заслуги отцов.
Нет, это не так. А что? Заслуги наших отцов не защищают уже нас, не дает нам права на существование. И поэтому что?
Они же остаются, они же навечные заслуги. Значит, если мы действительно как-то можем на них влиять, они становятся меньше за счет нашего поведения, не знаю.
И они не усиливаются, а наоборот ослабляются.
Да.
Значит, что говорится? Вот у вас на счету в банке есть миллион долларов. Вы потратили миллион. У вас сколько в банке? Ноль.
Что значит потратили? Что мы сделали? Чтобы...
Купили. На эти деньги купили здание, ешивы, я не знаю, и так далее. А я впрямую вам говорю вот на этом
как
примере.
Как мы потратили заслуги? Отцу, праотцу. Как мы потратили? Каким образом?
Евреи,
таким
мама,
образом, евреи. секунду. То, что евреи на 40-й день сделали золотого тельца и поклонились ему. Так вот в этот момент заслуги праотцев кончены. Если Творец говорит, я уничтожу этот народ, а тебя произведу новый народ. Вы понимаете? Вот это такой критический момент. Сейчас то, что открывается. Творец учит Моше, что даже когда кончатся заслуги отцов, которые защищают. И вот сейчас был момент, когда если бы Моше не вступился за еврейский народ, то Халила могло бы быть уничтожение. Так что открывается сейчас? Мир не может прекратить существование. Мир не может существовать без еврейского народа. Что открывает Творец, что в такой момент открывается новое милосердие? Какое? Он научил Моше 13 качествам милосердия Творца. И написано впрямую в Талмуде, что всегда, когда община произносит эти 13 качеств милосердия, она не остается без ответа. Вы понимаете? То есть мир, он продолжается. И то, что было вначале сказано, присоединил к нему качество милосердия, нет границы этому. Потому что когда заслуги отцов кончаются, есть дополнительные эти 13 качеств милосердия Творца, которые защищают еврейский народ. Но это открылось только второй раз, когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай и получил прощение. В третий раз, но только был прощен грех. Но еще не вернулись ни облака славы, ни скрижали. А когда он поднялся в третий раз, тогда в конце 40-го дня, когда он спустился в Йом-Кипур, он принес новые скрижали. Конечно. А когда они вернулись? Они вернулись только тогда, когда 11-го Тишрея, на следующий день после спуска с горы Синай, Моше объявил про то, что нужно строить переносный храм, то, что нужно сдавать добровольные пожертвования. 2 дня евреи несли все, что нужно для храма. На 14-й день подсчитали и сказали «довольно». На 15-й день начали строить переносный храм. И объясняет это Гаон из Вильна, что в этот момент, когда начали строить переносный храм, вернулись облака славы. Вот так и жили в пустыне, вот так и жили. И очень тяжело было, и очень страшно было в пустыне. Ой, да. Но одну вещь мы не получили. 3 вещи забрали у нас. Облака славы, забрали у нас, разбиты были скрижали, и 3-я короны, которые мы получили за то, что сказали на Асева Нишма. Вернулись облака славы, вернулись... Вторые скрижали, как первые, а где же короны? Сказано, в будущие времена, когда Творец нас будет собирать, «Васимхат олам аль рошам», и радость вечная на их головах. Та радость, которая уже была на их головах, она будет в будущем, вернется, когда Творец будет нас собирать. Вот тогда мы получим назад эти короны. Вайомер, лётухалеротет панайки ло ирани адам вехай. И сказал он так: не сможешь ты увидеть моего лица, потому что не может увидеть мое лицо человек при жизни. Что это значит лицо? Постичь Творца. Сказано, ангелы не знают, где он. Иек вод, иек маком кводо. Где место его славы? А как же Моше об этом спрашивает? Моше хотел постичь пути Творца. И тогда Творец ему говорил, только со спины. Мы продолжаем книгу, которая называется «И ночь, как день, будет светить». Рав Авраам Баум. Это глава, скажем так, часть первая, а глава вторая. Гилуй Айхуд. Проявление единства Творца. Написано так у пророка Ишаяу. Лемаан гиду мимизрах шемеш у мимаарава. Ки эфес биладай ани ашем вэн от. Чтобы знали от восхода солнца и до захода его, что нет никого кроме меня, я Ашем, и нет никого еще. Йоцер ор уберей хоших, создающий свет и творящий тьму, Осе шалом уборе ра, делающий мир и дающий зло, а не Ашем осе коль эле. Я Ашем, создающий все это. После того, как открыли мы, что главное стержень, на котором построено все творение, это то, что Творец желал делиться своим добром. И это должно было быть цельным образом сделано. И для этого необходимо служение человека. Чтобы он заслужил по справедливости получение этого добра. И тогда мир, его сотворение и управление им, он стоит и строится на справедливости и на суде. Есть в нем добро и есть в нем зло. Есть в нем чаша заслуг и чаша обвинения. И человек полностью свободен, чтобы выбрать добро или зло по своему желанию. И есть плата за его выбор хороший, и есть наказание за его плохой выбор. И так сказано в Коэлет, это Экклезиаст царя Соломона, «Киет коль маасе аэлоким и виба мишпат», потому что все действия, все поступки Творец приведет на суд, «аль коль неилам им тов в имра», все скрытое и хорошее, и плохое. И все качества Творца, все раскрываются мера за меру. И плата, которую получает человек, это не в этом мире, а в мире приходящем, который сотворен по великой мудрости Творца, быть местом получения платы, то есть местом получения наслаждения и удовольствия. А этот мир сотворен для того, чтобы быть миром работы, миром служения. И сюда спускается вначале человек, чтобы выдержать испытание, и чтобы заслужил он сам это наслаждение и это удовольствие, то есть мир платы. А если он заслужит, тогда он получит это цельное добро. А если нет, получит наказание. И вот то, что выяснено у нас в том, ради чего сотворено все творение. Чтобы весь этот мир, он был все время построен на выборе перед человеком, чтобы выбрать, быть праведником или быть злодеем по своему желанию. И постоянно будет добро для праведников и зло для злодеев. И так это будет на вечность. Два мира, соответствующие. Этот мир в плане мира выбора и мир приходящий, мир получения платы. Но мы знаем, что на самом деле это не так. Что не только единицы, цельные праведники, которые достигли цельности, они заслужат этот мир будущий. Но в конце концов Творец приведет все творение к цельности. И будет только абсолютное добро, и не будет зла вообще. Как сказано, и будет жить волк с барашком, и леопард с ягненком. Будет лежать рядом. И бычок, и лев вместе. И маленький мальчик будет управлять ими.
А что же лев кушал?
Извини. Хорошо, я отвечаю. А что он ел до того, как первый человек согрешил? Написано впрямую в Торе, трава плодоносные и плоды деревьев. Это то, что ели все дикие звери.
И фикшн, ты тоже включаешь?
Да. Все. Да. Прямую в Торе написано.
Так у них должно перескрыться полностью без...
Смотри, то, что происходило, это то, что впрямую написано. Только получил право есть животную пищу человек, это только Ноах. После того, как он спас весь животный мир. А до этого человек не ел животную пищу.
И рыбу тоже не ел?
Ничего, только овощи и фрукты. Хорошо.
И был такой развратный.
Ой-ой-ой, все.
Да.
Значит, что сказано? И на святой горе будут они пребывать, и наполнится земля знанием, как вода наполняет море. Это написано у пророка Ишиял. И подобное сказано у других пророков во многих местах. И объясняют это наши мудрецы. И это знает каждый ребенок из Израиля. И это вещь непреложная сама по себе. Если бы было так, что только этот мир предназначен был, и получение платы было предназначено только для этих цельных праведников, которые всей своей работой заслуживают, тогда те, которые не заслужили, полностью будут отброшены и уничтожены. Но это ведь не так. Но те, которые не заслужили цельности, они получат наказание. Тогда в чем же смысл этого наказания, если не будет окончательного исправления для всех? Потому что в любом наказании есть два вида пользы. Чтобы другие увидели и боялись делать поступки тех, кто нарушает, и чтобы это была месть за то, что он нарушил волю управляющего, того, кто установил закон. И тогда первый смысл – это то, что может заставить людей, которые во главе суда в этом мире, но это не может быть истиной в мире истины, чтобы заставить других испугаться. Нет такого, да? Там ведь нету выбора. Так в чем же нужно кого-то что-то там запугивать? А по второму объяснению, чтобы дать месть тому, кто нарушил волю того, кто установил закон, разве есть месть перед Творцом? И тогда смысл этого только чтобы восстановить тот почет, который полагался, и который был как бы, который был как бы, то есть тот, кто нарушает волю Творца, он как бы позорит того, кто ему это дал. Да? Тогда восстановление этого почета, восстановление того ущерба, которое было сделано, чем бунтом против Творца, тем, что он делает нарушение. Но все это не имеет отношения к Творцу. Ведь никакого ущерба не наносится самому Творцу нарушение. Это то, что сказано у пророка, и это сказано у Иова. «Ве им хатата матив альбо». «Если ты согрешил, что ты сделал Творцу?» «Ве рабу пеш эйха мата асэло». «Даже если ты умножил грехи, что ты сделал Творцу?» То есть... А почему же мы находим тогда выражение «месть» по отношению к Творцу? Это только по отношению к нам, чтобы нам объяснить что-то. Чтобы мы поняли, что действие, которое мы делаем против Творца, только перед нами идет окуление имени Творца через эти наши нарушения. А когда получает наказание злодей, освящается имя Творца. Но это все имеет отношение к наказанию, которое дает судья здесь, на земле? Или это то, что говорит, например, Моше? Будет месть Творца перед Мидьянами, когда мидьянские женщины заставили согрешить евреев, которые поклонились Баал-Пеору.
Если мужчина не хочет, то тоже не заставит.
Это правильно. Мы говорим про то, что они сделали, через разврат они привели их, евреев, к тому, что они поклонились Баал-Пеору. Что такое Баал-Пеор? Ты помнишь? То, что они должны были оголиться и сделать по большой нужде перед этим идолом. Вот это и было все служение.
С Биламом не смогли?
Ну, то есть они...
Это он дал совет, не совет, конечно.
Они
вот совет.
Перед этим идолем покакали?
Это,
или...
В том-то и суть, что это значит. В чем смысл этого идолопоклонства?
Они должны были это сделать.
Да, такое сделали. И сделали. И сделали, и после этого это была большая эпидемия, 24 тысячи еврейских юношей погибло. В основном из колена Шимона.
Секундочку, так если они это сделали перед дьяволом, так это как?
То, что Бил-Ам, злодей Бил-Ам, сказано, не было такого пророка, как Моше у еврейского народа, а у народов мира был по уровню знания, но с... от сил нечистоты. И поэтому он посоветовал царю Балаку совратить еврейских юношей, и через это они будут поклоняться идолу. То, что полностью запрещено. Кто? Называет, Творец называет это «Некамат бне Исраэль ми этом мидьяним». То есть это месть сыновей Израиля к мидьянам. То, что они послали даже своих дочерей, чтобы развратить еврейский народ. И эта месть, это не имеет отношения ни к чему другому, но только в этом мире. Да? И так как нету перед Творцом наказания, которое из мести, и тогда что получается? Творец не хочет, чтобы наказание привело к уничтожению злодеев, но к чему? К их исправлению. Чтобы их подготовить и вернуть их к состоянию до греха. Чтобы в конце дать им хорошую плату. Чтобы дать им плату в конце, тогда что мы понимаем, что нету наказания вечного, но это все направлено очень точно, чтобы для них вышло добро, и что пришло и исправление, и чтобы он вышел чистым. Наказание приходит в мире духовном, чтобы очистить его. То, что называется геенном, место духовного наказания, это место духовного очищения. Понятно? И это то, что сказали наши мудрецы. Гдола некама шенитна бенштей отиот. Написано так, это в трактате Брахот, 33 лист, велика месть, как бы, которая дана между двумя именами. Как сказано, «Кель некамот Ашем». О, тогда теперь, что же это значит? Это два разных имени Творца. Что же они означают? Его действия и качества, которым он проявляется в мире. «Кель» – это имя, качество Хеседа, безвозмездного отдавания добра. А Ашем, четырехбуквенное имя Творца, это имя милосердия. Тогда месть Творца дана между двумя этими именами, между Хесед и Рахами, между безвозмездным добром и милосердием. И в этом величие Творца. Вы понимаете? Тогда отсюда мы учим, что Творец хочет дать добро и злодеям. как же это может быть? Злодей, он должен получить не добро, а наоборот зло.
Злодей не понимает, что он делает.
Подожди секунду, мы сейчас говорим не про психологические факторы злодея, а мы говорим про что? Про устройство мира. Так как же злодей получит добро, даже если он исправится? Ведь мы говорим, что? Мы говорим, что за есть плата и наказание. За добро, за хорошие дела получаешь плату, за плохие наказания. Но если в результате всего все построено на то, чтобы и злодей, пройдя очистки все, получил добро, значит, здесь открывается новый вид управления миром. И что это такое? И это называется раскрытие единства Творца. Что только Он один есть, и нет никого и ничего другого. И тогда в этом заключено то, что Творец хочет дать добро и злодеям. И когда мы говорим, что Творец один и един, недостаточно, что мы поймем, что Он один в реальности, нет никого рядом с Ним. Что только Его существование непреложно и никого другого. А все существует только то, что Он по своему желанию каждое мгновение творит все то, что существует. Но мы должны понять еще, что Он только один, единый в управлении и власти. Что нет никого властвующего и управляющего, но только Он один, управляющий всем миром. И никакое творение, кроме Него, не управляет. И нет никого, который мог бы что-то помешать Его управлению. И несмотря на то, что, казалось бы, на поверхностный взгляд кажется что-то другое, что только если он один, непреложно его существование, тогда из этого вытекает, что только он один властвует и управляет. А все те, кто есть сейчас, нет у них реального существования, и их жизнь полностью зависит от кого? От него, от того, кто дает. При всем при том, могло бы прийти в голову, что вначале он был только один. Но так как он хотел сотворить творение, и у них, чтобы была свобода выбора, тогда сейчас они могут выбрать и противоположное его желанию. Ведь он сотворил человека, чтобы дать ему добро, и дал ему законы, что если будет человек, будет жить им, чтобы через них он достиг цели. И может человек встать и сделать злодейство, и не исполнять эти законы, и отбросить их, и отбросить это добро полностью. И тогда он как бы сделает противоположное, ради чего Творец сотворил мир. И тогда Творец не сможет дать ему добро. Тогда окажется, что желание Творца не будет реализовано, как бы, хас выходит. И поэтому нужно, чтобы проявилось в реальности также единство его власти. Что невозможно ничего делать против его желания вообще. Что нет реальности, кроме реализованного его желания. И тогда все творение направлено, чтобы реализовать желание Творца. И ведь Он есть. И только Он один управляет всем. И нет никого, кто мог бы задержать его или чем-то нарушить его желание. А все остальные желания, которые действуют в мире, которые кажутся нам противоположные желания Творца, они все только исполняющие его желания. Тогда только он один властвует. И в конце концов будет завершено полное исправление. И все зло вернется к добру и проявится цельное единство Творца. И вот в этом плане проявления единства Творца мы получаем новое объяснение, почему обязательно должно быть скрытие лица Творца. У Маараля из Праги, сегодня я слышал урок моего рава Гаона Рамой Шапир. Так, у Маараля из Праги спросил один гой.
Гой?
Гой.
Он общался?
Да, пришел и спросил. Говорит, что это такое? В вашей Торе написано, и полюби близкого своего, как самого себя. Что мы видим у евреев? Это вот если два человека каких-то, то один ненавидит другого. Один ставит подножку другому. У нас, у Гоев, все по-другому. Если двое работают, так они вместе. Что ему ответил? Хороший вопрос. А может,
он был...
Подожди.
Да.
Он говорит, еще он продолжая, издеваясь, задает вопрос. А может быть это то, что «Веагавта лерейха камоха» и «Полюби близкого твоего, как самого себя», чтобы он был как ты, как подобного тебе. Конечно, каждый единственный, нет никого другого подобного ему, с издевкой спросил. И ответил ему Маараль из Праги. Он говорит, вот это то, в чем ты говоришь. Это и есть знак того, что Творец приведет избавление. Потому что то, что евреи находятся в такой раздробленности, в такой как бы один другому, и не любимый, а наоборот, это показатель то, что мы находимся в галуте. И галут делает то, на что все направлено, полная раздробленность. Но это то, что Творец сказал. Я до тебя знаю, узнай, что я их рассею, знаю, узнай, что я их вложу в заклад, знаю, узнай, что я их отдам среди других народов. Почему? Знаю, узнаю.
Что значит отдам?
Секунду. Ну, отправлю среди других народов. Я до, а ты да. Через то, что ты будешь видеть первое, ты узнаешь. Я их рассеял, я их соберу. Я их отдал в заклад, я их выкуплю. Я их отдал, я их верну на свое место.
После смерти.
Нет! Это про еврейский народ говорится. В состоянии, в каком мы находимся. Это сказано так у Маараля из Праги. То, что мы не находимся в своем месте, этот народ должен находиться в своем месте, в своей земле. То, что он находится уже 2000 лет не на своем месте, это непорядок в мире. И это значит, что обязательно вернется к своему назначению. Все евреи со всего мира соберутся в своем месте.
Да, но человеческая жизнь 100 или 120 лет, значит, после смерти его...
Кто тебе сказал, сегодня еще без 10-9? Не может через минуту прийти Машех?
А мы не готовы.
А это другое дело. Другая тема. Так вы поняли, что это такое? То, что мы должны понять. То, что происходит с нами. То, что, казалось бы, то, что мы уже поняли. Максимальный хесед, максимальное добро Творца требуют, чтобы было качество суда. И то, что Творец скрывает свое лицо, это самое большое проявление чего? Хеседа по отношению к нам. То, что здесь открывается, единство Творца в управлении, значит, он приводит весь мир к тому, что зло, которое является как бы скрытием лица Творца, источник, и все. В результате все это окажется, что только к этому это и приводило. Потому чтобы раскрылось его лицо. Тьма находится только для того, чтобы преодолевая ее, открылся свет. Это то, что он объяснил. Это я сегодня тоже слышал его.
Да.
Ученик Ария Кодыша, Рав Хаим Виталь, да? Он написал специальную книгу, называется «Шарей Душа», «Ворота святости». Что каждый человек, который правильно пройдет эту книгу, он достиг чего? Руха Кодыша, Духа святости. Он говорит, ну что это такое? В мире живут евреи без Духа святости. Так это можно пройти, все, ну как же, понимаете? Ну что делать?